так и хочется представить его живым, идущим своей легкой походкой или внимательно слушающим, отвечающим на вопросы, о чем-то думающим, пишущим. Я часто вспоминаю его таким. Вижу эту высокую фигуру, венчанную красивой, несколько откинутой назад седой головой. Однажды чилийский поэт Пабло Неруда очень удачно сказал, что Фадеев напоминает могучую гору, вершина которой покрыта вечными снегами. Вижу умные, проницательные фадеевские глаза, то очень добрые, как бы излучающие душевное тепло, смеющиеся, то вдруг гневные и колючие. Слышу этот заразительный и какой-то по-особенному раскатистый фадеевский смех. Вспоминаю такой знакомый, чисто фадеевский жест. Он как бы загребал свои волосы кверху сразу двумя руками. Александр Александрович вносил с собой необыкновенное оживление. Как-то сразу возникали горячие споры, и в этих спорах Фадеев всегда являл пример неподкупной честности и партийности. Огромное личное обаяние и какая-то всепроникающая чуткость, горение, необычайно развитые чувства долга, дружеского, гражданского, партийного, умение заметить чужую беду, увидеть чужое горе и вместе с тем великое искусство искренно порадоваться творческой удаче и успеху собрата по перу. Многие литераторы могут припомнить, как в их квартирах раздавался вдруг ночной звонок, и в телефонной трубке слышался глуховатый фадеевский голос. Извиняясь за поздние вторжения, Фадеев поздравлял писателя с удачей. Только что прочел рукопись или вышедшую книгу и не утерпел. Просто не мог не сказать автору доброе слово. Конечно, все это не получалось бы у Фадеева так сердечно и естественно, если бы эта душевная доброта была добротой по должности. Нет, таким уж был фадеевский характер. Эта внимательность к труду товарищей по профессии была одной из особенностей характера Фадеева. Об этом очень хорошо сказал как-то Константин Александрович Федин. Может быть, сильнейшим качеством личности Фадеева была безраздельность служения литературе, то, что Горький любил называть одержимостью. Его любовь к литературе не знала границ. Количество прочитанных им книг огромно. В памяти писателя хранилось множество стихов и песен. Все мы знали, как любил он стихи, как читал их наизусть, как радовался новому поэту, как любил и умел петь песни. Фадеев написал за свою жизнь сравнительно немного. Его перу принадлежат романы «Разгром», «Последний из Удыге», «Молодая гвардия», несколько повестей, рассказов и очерков. Но справедливо говорили друзья Фадеева в дни его 50-летнего юбилея, что фадеевских три тома, томов премногих тяжелей. Детство и юность Фадеева тесно связаны с Дальневосточным краем. «Дальний Восток у меня в крови с детства», признается писатель в одном из своих писем. На протяжении всей жизни Фадеев хранит в душе особые чувства к солнечному Приморью, к Владивостоку, этому самому любимому и прекрасному городу, где каждый камень дома, поворот улицы, деревца в саду так остро напоминали ему о днях детства и боевой юности, овеянной романтикой первых дней Великой революции.
Я помню его совсем маленьким мальчиком с голубыми глазами, русоволосого, очень живого, подвижного. Саша с ранних лет проявлял большие способности. И уже в 4 года он научился читать, причем самостоятельно, наблюдая за тем, как мама учит грамоте меня. Потом, когда мы переехали на Дальний Восток, Саша учился сначала в сельской школе одну зиму, а потом во Владивостокском коммерческом училище, куда он поступил в 1910 году. Саша учился не только на отлично, но даже с 4 класса уже репетировал отстающих учеников за плату, так как нужно было подрабатывать в связи с тем, что жить было очень трудно материально. Семья наша была большой и дружной, трудились все, у каждого были определенные обязанности, намеченные мамой. Летом мы все собирались у родителей в деревне, в нашей родной Чугуевке. Живой, общительный Саша все делал быстро и уверенно. Очень любил он выйти ранним утром вместе с друзьями на сенокос, а потом, вдоволь потрудившись, вытереть косу, выйти вперед и завести высоким голосом какую-нибудь протяжную деревенскую песню, да так и войти с ней в село. Вспоминая я Сашиных друзей, он очень был дружен с нашими двоюродными братьями Игорем и Всеволодом Сибирцевым. Потом были друзья по учебе: Гриша Белименко, Петя Нерезов, Саша Бородкин. Все это были смелые соколята, как звали их большевики-подпольщики. Много сделала для нашего идейного воспитания это наша мама. Саша очень ее любил и гордился ею. Ее слово, ее мнение имело для нас решающее значение. Мама во многом помогла нам разобраться в сложной политической обстановке первых лет революции. Саша первым в нашей семье посвятил свою юность борьбе за идеи коммунистической партии. Он остался верен этим идеям до последнего дня своей жизни.
Юность Фадеева проходила в суровое и бескомпромиссное время, когда сила убеждений проверялась одним – готовностью заплатить за них жизнью. Это было романтическое время, когда грозный поток революции увлекал за собой молодых людей, открывая перед ними просторы для проявления всего лучшего, что свойственно юности. Это было время великих событий и порой жестокого размежевания людей, личных симпатий и привязанностей. Вспомните время, в которое протекала наша с вами юность, читаем мы в одном из фадеевских писем, обращенных к другу его юных лет. Сама история, революция с ее бушующим ветром и ревущими волнами вдруг начала нас растасовывать с такой мощной силой. Вот мы все разъехались на лето, а когда вновь съехались осенью 18-го года, уже совершился белый переворот. Шла уже кровавая битва, в которую был втянут весь народ. Мир раскололся. Перед каждым юношей уже не фигурально, а жизненно вставал вопрос, в каком сражаться стане. Молодые люди, которых сама жизнь непосредственно подвела к революции, такими были мы, не искали друг друга, а сразу узнавали друг друга по голосу.
Впервые я узнала о Фадееве от Сергея Лазо. Это было зимой 1918 года. Мы жили тогда во Владивостоке в условиях строжайшей конспирации. Лазо был членом подпольного комитета партии. Помню, как он с какой-то особой доброй улыбкой рассказывал мне об одном пареньке, который привел на это собрание старого коммуниста Дельвига, недавно приехавшего во Владивосток и не знавшего города. Пришли они последними, а на дворе разыгралась непогода. Выполнив поручение, паренек собрался уходить. «Я заметил, — рассказывал мне Лазо, — что большинство собравшихся хорошо знали этого смелого юношу и очень тепло к нему относились. Ласково они называли его Саша, Сашок. Один из присутствующих предложил оставить его в помещении, где проходило собрание. Но так как Саша не входил в список партийного актива и формально не мог присутствовать на собрании, ему шутя предложили в порядке партийной дисциплины во время собрания лечь в постель и заснуть, а потом проснуться и проводить приезжего товарища. Это предложение, смеясь, говорил Лазо, вызвало у всех присутствующих веселое настроение. А Саша беспрекословно подошел к кровати, лег, повернулся лицом к стене и закрыл глаза. Такова была первая встреча с Сергея Лазо с Александром Фадеевым. После этого они не раз встречались и в подполье, и в боевой обстановке в партизанских отрядах. Лазо был постарше Фадеева, но чем-то они были очень похожи. Фадеев любил Лазо большой мужественной любовью и сохранил это чувство на всю жизнь. Сергей Лазо высоко ценил Сашу, не раз наблюдая, как храбр этот вихрастый юноша в бою, как любят и верят этому пареньку рядовые бойцы и партизаны. Лазо не раз говорил о том, что перед Сашей большое будущее. Уже тогда в партизанской газете стали появляться небольшие рассказы, подписанные Александром Булыгой. «Это тот самый Саша, — пояснял мне Лазо, — о котором я тебе рассказывал, способный и преданный парень, горяч, но из него вырастет настоящий человек. Мне приходилось встречать и наблюдать Сашу в самых разных условиях, при самых различных обстоятельствах. Я встречалась с ним в подполье, видела его во время 10-го съезда партии, на котором он был делегатом от Дальнего Востока. Видела его после ранения под Кронштадтом, наблюдала в скромной нашей студенческой коммуне и много раз встречалась, когда он стал уже всемирно известным писателем, членом ЦК нашей партии, активным борцом за мир. И всегда это был он, верный боевой товарищ, скромный, добрый, отзывчивый, сердечный и принципиальный друг. Это был подлинно народный писатель, верный солдат революции, это был человек большой души и огромного сердца.
Иногда при изучении творчества Фадеева слишком мало уделяют внимания раннему периоду жизни писателя, его юности. А ведь там-то и лежит ключ к правильному пониманию и его личности, и творчества. Сам Фадеев вполне определенно говорил, что как писатель своим рождением он всецело обязан этому времени. Именно в юношеские годы возникло и окончательно сложилось у него ощущение нового мира как своего и любовь к нему. В те годы оформились его представления о дружбе и товариществе, об идейной честности и принципиальности, представления, которые потом стали для него законом жизни. В героических делах того времени черпал писатель темы и сюжеты своих произведений, там находил яркие человеческие характеры. Там берет начало и общий душевный настрой его творчества, та атмосфера революционного романтизма, которой насыщена каждая строка фадеевских книг. Фадеев был вдохновенным певцом революции. «Нам первым, — говорил он, — выпало на долю счастья рассказать людям о социалистической жизни и о том, как она была завоевана. Нам выпало на долю счастья детскими еще губами произнести такие слова в художественном развитии человечества, какие до нас не мог сказать ни один, даже самый крупный из художников прошлого».